говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Милане сегодня открывается экономический саммит, на котором встретятся главы России и Украины. Российский президент Владимир Путин приезжает сегодня с визитом в Белград. В Чертановском суде Москвы сегодня будет оглашен приговор националисту Даниилу Константинову. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Милане сегодня открывается двухдневный экономический саммит А7, на который соберутся главы около 50 стран и правительств. В рамках саммита президент России Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко. Италия намерена выступить посредником на этих переговорах, рассказывает наш корреспондент в Риме Всеволод Гнетий.
Италия придает особое значение визиту в Милан российского президента по случаю саммита А7. Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что его страна и он лично примут самое активное участие в евроазиатском форуме А7, который состоится в Милане 16-18 октября, и будет активно спонсировать двустороннюю встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Российской Федерации Владимира Путина. Маттео Ренци будет выступать не только в качестве хозяина, но и руководителя страны, в настоящее время председательствующей в Европейском Союзе. Как ожидается, с Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы бесперебойного снабжения Западной Европы вообще и Италии в частности российским газом. Эта тема живо обсуждается в Италии и вызывает серьезную озабоченность. Особенно ввиду резкого сокращения поставок природного газа из Алжира и Ливии в последнюю неделю. Именно для достижения стабильности в вопросах гарантированного снабжения голубым топливом как на Украину, так и на Россию будет оказано сильное давление с целью скорейшей стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Другим важным аспектом является отмена или ослабление российских санкций в отношении продукции агропромышленного комплекса и, в частности, плодовочной продукции, от которых Италия пострадала наиболее сильно. Итальянский парламентский корреспондент Аугусто Рубеи в эксклюзивном интервью для Радио Свобода прокомментировал позицию Италии на саммите. Как по-вашему, какую позицию займет правительство Италии на предстоящем саммите АСЕМ?
В настоящее время, уж не знаю, к сожалению или к счастью, мы имеем правительство, чересчур сконцентрированное на внутренней политике и мало внимания уделяющее внешней политике. Министр иностранных дел Италии Федерико Могерини уже назначен верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Посмотрим, что она сделает. Вполне вероятно, что в ближайшее время Россия введет новые ответные санкции, а между тем зима приближается. На саммите сезонный фактор сыграет важную роль. Если Россия перекроет нам газ зимой, то не только Италия, а весь Европейский Союз столкнутся с серьезнейшими проблемами. На данный момент в результате ответных санкций, введенных Россией после применения к ней европейских санкций, наша страна только в сегменте плодоовощной продукции уже потеряла порядка 200 миллионов евро. Эту цифру назвал наш министр сельского хозяйства Мартино. Президент Союза промышленников Италии Скуинци, хоть и дипломатично, но все же призвал итальянское правительство к сближению с Россией. Суть в том, что Италия должна изменить стратегический и геополитический подходы в глобальном масштабе. Мы должны начать глядеть на восток.
Как вы думаете, чего можно ожидать от заявленной двусторонней встречи российского президента Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко?
Говоря совершенно откровенно, я не жду чего-то значительного от этой встречи. Достаточно вспомнить заявления, сделанные Порошенко неделю назад в Вашингтоне. «Дайте нам оружие, одеял уже недостаточно». Таков его подход. А Путина не так-то легко запугать, и он просто так не пропустит даже скрытые угрозы. Италия совершенно определенно выступит посредником, однако я полагаю, что роль Италии будет пассивной. Даже несмотря на то, что сейчас Италия председательствует в ЕС, то есть мы являемся державой, которая является дипломатическим лицом Европейского Союза. Проблема в том, что неизвестно, до какого предела может дойти это посредничество, поскольку в таких вопросах имеет значение не посредничество как таковое, а содержание, которым оно наполнено. В том случае, если не удастся добиться сближения позиций Порошенко и Путина относительно русскоязычного населения Украины в торгово-экономической и геополитической сфере, если не произойдет снижение напряженности, то Италия не сможет сделать многого. Возможно, два лидера встретятся. Я надеюсь на то, что наш министр Могерини и другие высокопоставленные сотрудники сделают что-нибудь для сближения позиций Украины и России. Однако я полагаю, что наша страна действительно очень слаба. Я думаю, что эта встреча, так широко разрекламированная, является всего лишь попыткой добиться этой страны видимости влияния на международной арене. И потом, откровенно говоря, мы не обладаем достаточной силой для проведения переговоров.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал итальянский парламентский журналист Аугусто Рубеи. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
А сейчас у нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. А каких результатов ожидают в Киеве от миланских переговоров?
Здравствуйте, Светлана. Встреча Петра Порошенко с российским президентом Владимиром Путиным ожидается утром в пятницу 17 октября. И завтра вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе будут обсуждать с Порошенко и Путиным европейские лидеры. Порошенко со времени вступления в должность главы государства уже в третий раз встретится с Путиным. Первые переговоры они провели 6 июня в Нормандии и затем 26 августа встретились в Минске. Ряд украинских экспертов полагают, что Порошенко имеет хорошие шансы добиться в Милане уступок от российского президента, уступок по деэскалации ситуации в Донбассе. Вот что по этому поводу говорит руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко.
Президент России и президент Украины считают себя гениальными дипломатами, и у них есть возможность в Милане показать свои достижения. В чем проблема? В том, что скоро будет встреча мировой двадцатки в Австралии, и Путину очень не хочется выглядеть там мальчиком, который всем портит настроение. Поэтому, скорее всего, он постарается в Милане быть миротворцем и дипломатом, и нам подарят какое-то, может быть, даже дружеское, обмен дружескими какими-то акциями и тезисами. То есть и президенту Порошенко нужно показать себя миротворцем. И сейчас в тактическом плане Путин тоже не готов сопротивляться не только с Европой, а в Австралии уже, грубо говоря, со всем миром. Тем более после довольно жесткого и немножко хамского по путински высказывания от премьер-министра Австралии о том, что он даст серьезный отпор Путину. То есть Путина ждет в Австралии большой букет унижения, если он будет вести себя неприлично в Милане. Украина выполнила свою часть мрачного и очень тяжелого для нас Минского соглашения, остановила вооруженные конфликты, вышла на линию переговоров, проводит переговоры и обменяла пленными. Теперь задача России выполнить вторую часть, которая от нее зависела. Вывести тяжелое вооружение, вывести свои войска с территории сепаратистских республик. Вот, видимо, это и будет, прежде всего, обсуждаться в Милане. И второе, Путин должен объяснить Порошенко, что делать с так называемыми выборами 2 ноября, которые проводят две самопровозглашенные республики. Об этом никто не договаривался, и это явно не в пользу Украины, и явно выглядит агрессией со стороны Путина. Этот вопрос будет обсуждаться. И третий, мне кажется, который более-менее продвинется и больше будет иметь перспективу уже даже в Милане, это какой-то газовый компромисс Украины с Россией.
Так считает политолог Виктор Небоженко, но и сам президент Украины накануне заявил, что надеется достигнуть значительного прогресса на переговорах с Путиным не только по ситуации в Донбассе, но также и по газовому вопросу. Как известно, с июня Россия не поставляет голубое топливо Украине. Эксперты прогнозируют, что по итогам минских переговоров российский президент может пообещать возобновление поставок газа Украине, а также может обратиться к лидерам так называемых ДНР и ЛНР с призывом не проводить там объявленные сепаратистами выборы 2 ноября. Верховная Рада ранее постановила, что местные выборы на контролируемых сепаратистами территориях должны состояться 7 декабря в соответствии с действующими украинскими законами и в присутствии международных наблюдателей. Судя по последним событиям, Россия не утратила надежды провести встречу в Милане с позиции силы. Уже традиционно накануне переговоров по конфликту в Донбассе на Украине активизировались акции протеста, призванные дестабилизировать ситуацию в стране. Как отмечают в редакционной статье всеукраинская газета «Сегодня», пикет солдат Национальной гвардии у стен администрации президента 13 октября с требованием демобилизации, побоище, устроенное радикалами под Верховной Радой 14 октября и последние ожесточенные бои под Бахмутовкой в Луганской области, в результате которых в окружение попали более 100 украинских военных. Вот все это, подчеркивает «Сегодня», напоминает попытки Кремля создать козыри для встречи в Италии. В том, что миланские переговоры приведут к установлению прочного мира на украинском востоке, сомневается аналитик Киевского института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
И Украина, и международное сообщество, Европейский Союз, Соединенные Штаты, они уже много имели всяких разных встреч и переговоров с российским руководством на эту тему. Было подписано несколько разных документов, и ни один из них российская сторона не выполняла в полном объеме, начиная от Женевской декларации, заканчивая Минским меморандумом. Украинская сторона свою часть выполнила и ждет шагов навстречу от российской стороны, которых нет. И более того, Российская Федерация проводит в лице своих спецслужб, проводит совершенно другую работу, другую линию поведения на дестабилизацию Украины как государства, попытки срыва парламентских выборов 26 октября и так далее. Новая волна боевых действий и насилия на Донбассе началась. И я думаю, что даже вот тот жест, формальный жест президента Путина, решение об отводе российских войск на зимние квартиры, тоже не смогло никаким образом улучшить российскую переговорную позицию. Доверие это все равно не вызывает. Наш оппонент, он непредсказуемый, поэтому рассчитать что-то невозможно. Я думаю, максимум, на что мы можем надеяться, это на то, что наши западные союзники сомкнут ряды, так сказать, и не дрогнут, не начнут сдаваться перед какими-то новыми, возможно, шантажами со стороны Путина. И будет продолжаться линия на проведение экономических санкций, на это наложится падение цен на нефть, и будем ждать лучших времен, пока позиция Российской Федерации и российского руководства не ослабнет. Думаю, что ранее, чем к весне следующего года, каких-то серьезных изменений в украинско-российской войне на Донбассе не произойдет.
Это был аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Следует уточнить, что вчера руководство НАТО не подтвердило информацию об отводе российских войск от украинской границы. Ну а в преддверии миланских переговоров в МИД Украины напомнили, что официальный Киев требует полного вывода российских войск с Донбасса, обеспечения условий для эффективного контроля на границе Украины с Россией и продолжения обмена пленными. Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью украинским СМИ заявил, что, по его мнению, основной целью Владимира Путина по-прежнему является уничтожение Украины как государства, и саммит в Милане служит лишь промежуточным этапом для достижения этой цели. Сейчас хозяин Кремля меняет тактику. Он будет замораживать конфликт в Донбассе и не намерен отказываться от проведения там 2 ноября выборов, которые должны привести к созданию так называемых парламентов и правительств двух самопровозглашенных республик. При этом Владимир Путин будет продолжать настаивать, что Россия не имеет никакого отношения к внутреннему украинскому конфликту. Такое развитие дальнейших событий предполагает бывший руководитель МИД Украины Владимир Огрызко. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Ну а перед поездкой в Милан президент России Владимир Путин намерен заехать с визитом в Белград, прежде всего для участия в памятных мероприятиях по случаю 70-летия освобождения сербской столицы в годы Второй мировой войны. Но этот краткий визит может иметь большое политическое значение не только для Сербии. С подробностями мой коллега Ярослав Шимов.
Официально приезд Путина приурочен к 70-й годовщине освобождения Белграда от нацистской оккупации. Но белградская операция советских войск и Народно-освободительной армии Югославии завершилась 20 октября 1944 года. Российский же президент приезжает 16-го. Чтобы подстроиться под путинский график, торжества по случаю юбилея перенесли на 4 дня вперед. Речь идет прежде всего о военном параде в центре сербской столицы, в котором примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и большое количество танков и другой боевой техники. О том, как воспринимают приезд российского лидера в Сербии и какие политические последствия он может иметь, рассказал обозреватель югославянской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Драган Штавленин. По данным опросов общественного мнения, более 60% сербов позитивно относятся к визиту Владимира Путина, только у 6% он вызывает негативные чувства. Речь идет о всплеске традиционной сербской русофилии. Воспринимают ли сербы Россию по-прежнему как своего главного союзника?
Я бы хотел начать с того, что это первый военный парад в Белграде за 30 лет. Сербы сентиментально относятся к военной символике. Для них многое значит память об обеих мировых войнах, о союзных отношениях. В этом смысле присутствие российского президента тоже символично, так как советская армия помогла в 1944 году югославским партизанам освободить Белград и большую часть Сербии. Конечно, это и дань уважения историческим, культурным, религиозным связям двух стран. Россия ведь поддерживала Сербию на протяжении двух столетий. Хотя Сербия стремится вступить в Евросоюз, многие сербы ощущают определенную обиду на Запад, чувство несправедливости, связанное с войнами 90-х годов и особенно с операцией НАТО против Сербии в 1999-м. В этой связи в Сербии помнят, что Россия выступала против натовских бомбардировок, а также то, что российское вето в Совете Безопасности ООН не позволило принять в эту организацию Косово после одностороннего провозглашения им независимости. Конечно, может показаться удивительным, что более 60% сербов приветствуют Путина, и при этом столько же выступают за вступление в ЕС. Но это так. Сербия стремится держать внешнеполитический баланс. Именно поэтому она не поддержала западные санкции против России в связи с кризисом на Украине.
Но возможно ли долгое время балансировать между Брюсселем и Москвой? Есть ли у Белграда долгосрочная политическая стратегия и какое место в ней занимают отношения с Россией?
Да, Сербия в этом смысле находится в непростой ситуации. Евросоюз в определенной мере понимает щекотливость этого положения. Но чем сильнее будет Сербия сближаться с ЕС, тем в большей мере она должна будет координировать с ним свою политику, в том числе и внешнюю. А как это сделать? В обозримом будущем трудно представить себе сербское правительство, которое признало бы независимость Косово. А в этом вопросе Сербия зависит от поддержки России в Совете Безопасности ООН. Есть и экономические факторы. Сербия очень зависима от российского газа. У России также есть в этой стране крупные инвестиции, хотя ЕС куда более значительный торговый партнер Сербии, чем Россия. Нельзя забывать и о том, что Москва оказывает влияние на очень многих сербских политиков, избавиться от этого влияния будет непросто. И если ЕС начнет слишком сильно давить на Белград, то в комбинации с другими проблемами может возникнуть ситуация, когда очередное сербское правительство скажет: «Ладно, мы больше не хотим в Евросоюз и поворачиваемся в сторону России». Возвращаясь к визиту Путина, я хотел бы отметить, что он проходит по инициативе российской, а не сербской стороны. В нынешней ситуации, связанной с Украиной, Россия стремится сохранить свое влияние на Балканах. Путин намерен произнести в Белграде речь, и в ней наверняка будут затронуты не только проблемы российско-сербских отношений. Вся эта ситуация отражает тот факт, в насколько непростом положении находится Сербия, стремясь одновременно сближаться с ЕС и сохранять дружественные отношения с Москвой.
Отмечает сербский политический обозреватель Драган Штавленин. На переговорах Владимира Путина с президентом Сербии Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем будет затронут вопрос о сербском участке газопровода «Южный поток». На данный момент его строительство фактически заморожено. Премьер Вучич на днях заявил, что нет смысла начинать его до тех пор, пока Евросоюз и Россия не уладят все правовые вопросы. Брюссель утверждает, что проект не соответствует европейскому законодательству. Эти претензии касаются болгарского участка Южного потока, ведь Болгария – член ЕС. Однако без этого участка строительство сербской части газопровода становится бессмысленным. Впрочем, судя по подготовке к визиту российского президента, приоритетными для Путина в Белграде все же будут не экономические, а политические и символические моменты. Недаром в канун визита, чтобы напомнить о традициях российско-сербской дружбы, Москва подарила Белграду памятник последнему русскому царю Николаю II, работы скульпторов Андрея Ковальчука и Геннадия Провоторова. В канун визита президента России памятник был установлен в Белградском Девичьем парке, рядом с тем местом, где состоится военный парад, на котором будет присутствовать Владимир Путин. Вот что сказали корреспонденту «Радио Свобода» о монументе, подаренном России, жители Белграда.
Они заплатили, они этот памятник сделали.
Какое, по-вашему, послание у этого памятника?
Не может быть лучшего послания. Путин – единственный сейчас политик в мире, у которого есть голова на плечах.
У меня одно замечание. Постамент у памятника слишком низкий.
Ну а неподалеку от памятника прежнему главе российского государства тем временем идет бойкая торговля футболками с портретом главы нынешнего. В Белграде Владимир Путин пробудет совсем недолго, но, похоже, чувствовать себя здесь он будет вполне комфортно. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. Мировые цены на нефть падают, только за последние несколько недель они понизились еще на 8%. И это ставит перед организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК очень непростую задачу, которую членам картеля трудно решать коллективно. Как расценивают перспективы ОПЕК американские специалисты, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Согласия в товарищах нет никакого. Венесуэла, Алжир, Ливия, представляющие бедное крыло ОПЕК, требуют, чтобы богачи из зоны Персидского залива и в первую очередь Саудовская Аравия сократили добычу в одностороннем порядке. И таким образом восстановили высокие цены, без которых бедняки не в состоянии свести свои и так перенапряженные бюджеты. В свою очередь, саудовцы, кувейцы, эмираты и слышать не хотят об односторонних уступках и спешно заключают долгосрочные льготные контракты на поставки нефти с покупателями в Азии и Европе. Не наступил ли сейчас подходящий момент для того, чтобы попытаться расколоть ОПЕК? Большинство западных экспертов сходятся во мнении, что вопрос о выживании или смерти ОПЕК в современных условиях не актуален, сказал в интервью «Радио Свобода» старший аналитик Манхэттенского института Марк Миллс. В разных частях мира, и прежде всего в США, появляется такое количество новых нефтедобытчиков, что ОПЕК просто-напросто перестает играть на рынке свою некогда доминантную роль. И эти новые добытчики, работающие в частности со сланцевой нефтью, никогда в картель не вступят. В Канаде сейчас строятся нефтепроводы из Альберты к Тихоокеанским терминалам. Мексика после 70-летнего перерыва вновь пустила иностранный капитал в свой энергетический сектор. Вступают в эксплуатацию глубоководные месторождения в Мексиканском заливе и у берегов Австралии. И, что также очень важно, себестоимость добычи, не в последнюю очередь благодаря новаторской технологии гидравлического разрыва, во многих местах значительно сокращается. Саудовская Аравия по сей день остается важным игроком, но эти тенденции ни для нее самой, ни для ОПЕК в целом ничего хорошего не предвещают, заметил Миллс. Если сложить все виды жидкого углеводородного топлива, то Саудовская Аравия уже на настоящий момент не является его крупнейшим производителем. Эта честь принадлежит США. Однако в Соединенных Штатах нефтяной рынок конкурентный. Америка не может из политических соображений или для того, чтобы искусственно поддержать цены, взять и закрыть часть своих скважин административным указом. А саудовцы могут. И в этом заключается их остаточная мощь. В перспективе, добавил Миллс, эту мощь подтачивают инновационные технологии, удешевляющие производство там, где оно по-прежнему, в отличие от зоны залива, дорогостоящее. А также этот самый конкурентный рынок, поскольку он не только слабость, но и сила Америки. Если саудовцы некогда заставили подчиняться своему диктату семерку мировых гигантов вроде Exxon и Shell с их типовыми издержками и инвестпроектами, то они не в состоянии, что называется, построить 15-20 тысяч мелких и средних добытчиков США, у каждого из которых своя уникальная картина себестоимости и планы капитальных вложений. Саудовская Аравия, оставаясь важным игроком на нефтяном рынке и соглашаясь терпеть низкие цены, может попытаться, если и не задушить до смерти мелких и средних конкурентов, то по меньшей мере заставить их заморозить свои инвестпроекты, в которые закладывались более высокие цены, или сбавить темпы их реализации. Согласен, может, но на какой срок? Если доверять открытой информации, то в сценарии с дешевой нефтью валютные резервы позволят Эр-Рияду сводить концы с концами в своем бюджете, ну, год-полтора максимум. А что дальше? В прошлом, как я уже говорил, саудовцы делали ставку на то, что стоит им испугать гигантскую нефтекомпанию и принудить ее к отсрочке какого-нибудь многомиллиардного начинания, как она к этому начинанию даже при изменившейся конъюнктуре может вообще не вернуться. За время простоя эти миллиарды с большой вероятностью уйдут в другой проект. Но в современном мире тысячи мелких и средних производителей способны с возвращением благоприятных цен расконсервировать свои скважины буквально в течение нескольких недель. Тем не менее, как мы видим, при нынешних нисходящих ценах на углеводороды, акции нефтедобывающих компаний на бирже тоже идут вниз. Не свидетельствует ли биржевой тренд о коллективном пессимизме инвестсообщества относительно перспектив этой отрасли? Биржевая игра — это особая статья. К тому, о чем мы говорим, эта игра не имеет прямого касательства. Она отражает сиюминутную реакцию участников на постоянно меняющуюся привлекательность альтернативных возможностей приложения капитала. Нового производителя, только выходящего на рынок и еще не успевшего найти инвесторов, эти биржевые флуктуации задевают. Но не действующих производителей, которые уже заручились необходимым капиталом, размер которого, повторю, благодаря прогрессивным технологиям, не такой уж и большой. В заключение нашей беседы эксперт Манхэттенского института Марк Миллс сказал: «Согласно авторитетным прогнозам, нынешний 5-триллионный нефтегазовый рынок через 1-2 десятилетия вырастет на 150%. Главное место в этом приросте принадлежит инновационным технологиям. Увеличение добычи только за счет ввода в строй новых месторождений без одновременного внедрения этих инновационных технологий не компенсирует понижение цен на энергосырье». Именно технологии дают Америке конкурентное преимущество в противостоянии на рынке углеводородов с дуополией в лице России и Ближнего Востока.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники МВД задержали в Москве в среду бывшего лидера движения против незаконной иммиграции ДПНИ Александра Поткина. В рамках расследования уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка 5 миллиардов долларов. Глава национального объединения «Русские» Дмитрий Демушкин связывает задержание Поткина с его поддержкой националистических организаций в России и участием в подготовке русских маршей. Сегодня в Чертановском суде Москвы будет оглашен приговор лидеру националистической организации Лиги обороны Москвы Данилу Константинову. Он обвиняется в убийстве. В Донецкой области сепаратисты в среду продолжали обстреливать из минометов и установок «Град» позиции украинских военных в районе населенных пунктов Смелый, Дебальцево, Чернухино, Гранитные Пески, Авдеевка. В Милане сегодня открывается саммит форума «Европа-Азия» АСЭМ, объединяющий 51 страну Европы и Восточной Азии. Тема нынешнего форума – ответственное партнерство в деле экономического роста и безопасности. В Гонконге сегодня полиция применила перцовый газ против демонстрантов, пытавшихся заблокировать главную дорогу около офиса главы администрации города. И о валюте. Доллар сегодня стоит 40 рублей 94 копейки, евро – 51 рубль 78 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским сюжетам. В Чертановском суде Москвы сегодня будет оглашен приговор националисту Даниилу Константинову, которого обвиняют в убийстве. Адвокаты настаивают на полной невиновности обвиняемого и утверждают, что у него есть алиби. С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
Дело националиста Даниила Константинова длится более 2,5 лет. По версии следствия, 3 декабря 2011 года около станции московского метро улица Академика Янгеля Константинов поссорился с незнакомым ему молодым человеком и ударил его ножом. Пострадавший 24-летний Алексей Темников от полученного ранения скончался. Нынешний процесс в отношении Даниила Константинова повторный. В декабре прошлого года Чертановский суд со стадии приговора возобновил судебное следствие по его делу и вынес постановление о возвращении материалов в прокуратуру для устранения нарушений. По мнению одного из адвокатов обвиняемого, Дмитрия Динзе, нарушения до сих пор не устранены.
На момент направления дела в суд нарушения не были устранены, место событий не было установлено. Как мы установили в ходе судебного заседания, там есть три сценария развития событий. И каждый сценарий в отдельности имеет право на существование. Следствие рассматривало исключительно только один из этих трех сценариев, не сделав проверку двух остальных сценариев развития событий, потому что там недалеко от метро были обнаружены достаточно большие сгустки крови, где, возможно, началась драка. Но кровь, она не была исследована, и, соответственно, не была проверена версия, что драка вообще началась совершенно в другом месте, а впоследствии с неустановленными лицами драка переместилась к метро, где и, соответственно, закончилась определенными последствиями. Это вот одна из таких деталей, которая вот интересовала суд, и в связи с чем дело было направлено на доследование. Следователь что фактически сделал? Он допросил работника метрополитена и направил дело обратно в суд для рассмотрения по существу, посчитав, что этим фактически он установил все обстоятельства, которые суд еще на то время первой инстанции просил установить при направлении дела на доследование.
Адвокаты настаивают на полной невиновности Даниила Константинова и утверждают, что у него есть алиби. В момент совершения преступления он находился на другом конце города в ресторане, где отмечался день рождения его матери. Отец Даниила, Илья Константинов, считает, что именно усилия правоохранителей, направленные на разрушение алиби, привели к тому, что процесс тянется столь долго.
Вначале мы встретили ожесточенное сопротивление и все усилия следствия в течение примерно года были направлены на то, чтобы найти способ это алиби поставить под сомнение. Собственно, к этому работа следствия и сводилась. Любой ценой поставить под сомнение алиби. Оказав давление на свидетелей, оказав давление на администрацию ресторана, где мы тогда вот в тот роковой день отмечали день рождения матери Даниила, зачистить документы, стереть записи камер видеонаблюдений, уничтожить вещественные доказательства. Вот все было направлено на это. Ну а дальше уже включается обычный для нашей страны механизм круговой поруки правоохранителей. Понимаете, потому что когда дело продолжается столь долгое время, оперативные работники меняются, следователи меняются. В нашем деле было уже 6 следователей. Судьи меняются. Значит, каждый следующий виток вот этого, так сказать, репрессивного давления вовлекает в это дело все новых и новых людей. И сегодня уже речь идет о том, что в преследовании Даниила Константинова лично поучаствовали десятки правоохранителей.
Илья Константинов убежден, что дело его сына носит заказной характер, но кто конкретно является заказчиком, Константинов-старший не знает.
Для тех, кто следил за ходом процесса, совершенно очевидно, то судят заведомо невиновного и непричастного к преступлению человека. Но раз это продолжается так долго, значит, за этим стоят все-таки какие-то серьезные силы. К сожалению, за все это время нам установить конкретного заказчика этой преступной расправы так и не удалось. Мы имени его не знаем. Мы знаем, что главным исполнителем этого заказа выступало такое подразделение МВД, которое называется Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. Это очень серьезная структура, ее еще иногда называют Центр Э. И из документов, которыми мы располагаем, следует, что именно ГУП МВД РФ и реализовывала вот этот чей-то преступный замысел. Но кто выступил заказчиком, мы достоверно до сих пор не знаем.
Защита Даниила Константинова надеется на оправдательный приговор. Однако, по словам одного из адвокатов, Дмитрия Динзе, возможны 3 варианта решения суда.
Мы в ожидании 3 вещей. Первое – это оправдательный приговор, который, в принципе, и устроил бы сторону защиты. Это невиновность Даниила Константинова доказана в полном объеме. Второе – это обвинительный приговор, то есть суд полностью не согласится с позицией защиты и вынесет обвинительный приговор с реальным лишением свободы. И третий вариант может быть, что может быть какая-то переквалификация, то есть это такие обстоятельства, которые усмотрит суд из тех событий, которые представлены суду в материалах уголовного дела. И в рамках этой переквалификации возможно, конечно, освобождение Даниила, а именно дача ему условного срока.
Прокуратура просит для Даниила Константинова 10 лет колонии строгого режима. Его сторонники призывают прийти в четверг к зданию Чертановского суда всех, кому не безразлична судьба Даниила Константинова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня в Петербурге прощаются с известным историком Рафаилом Ганелиным, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Рафаил Ганелин закончил исторический факультет Ленинградского университета в 1949 году, кандидатскую диссертацию защитил в 1953, докторскую в 1970. Его научные интересы находились в области российской истории конца XIX – начала XX веков, историографии, источниковедения. Он занимался также историей русско-еврейской интеллигенции и еврейской исторической науки в Российской империи и в Советском Союзе. Среди списка трудов ученого такие книги, как «Тартусское студенчество на пороге XX века», «Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция», «СССР и Германия перед войной. Отношения вождей и каналы политических связей», «Сергей Юльевич Витте и его время», за которую в 2000 году Ганелин получил премию Ключевского. Но список книг и наград не исчерпывает значение ученого, говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории Российской академии наук Ирина Левинская.
Он был действительно выдающийся, замечательный ученый, тончайший источниковед. Но кроме этого, Рафаил Шумович работал в жанре, который называется oral history. Его интересовали не только документы, но и то, что говорили, рассказывали в параллельные источники рассказы. У него есть одна удивительная книга, которая называется «Советские историки. О чем они говорили между собой». Рафаил Шумович, у него был острый глаз, и он всегда подмечал какие-то забавные, смешные истории, и он их рассказывает. Но кроме того, он показывает, как в тоталитарном обществе, когда существовала единая идеология, и историки работали в очень жестких рамках, и не всегда могли говорить то, что им хотелось, или им приходилось прибегать к изопному языку, или давать намеки, или двусмысленности так, чтобы понимающие понял, о чем в самом деле идет речь. Они были очень откровенны между собой. И вот Рафаил Шумович рассказывает об настоящих оценках истории историками сталинского и послесталинского времени.
Есть еще одна книга, о которой Ирина Левинская говорит, что ее стоит прочитать каждому. «Что вы делаете со мной? Как подводили под расстрел?»
Это документ о гибели Владимира Николаевича Кашина, очень крупного историка. Стенограмма заседания в нашем институте, в котором принимали участие историки, коллеги, любимые учителя Рафаила Шумовича. Когда он наткнулся в архиве на этот документ, то он в какое-то время был в колебаниях, не решался его публиковать. А потом он понял, что проходит время, и придут молодые историки, для которых эти люди просто, какие-то имена в историографии, которые будут справедливо осуждать. Но они не знали того фона, всех человеческих мучений, вот то, как они переживали, при том, что все люди прекрасно понимали, что они делают. И вот это заглавие «Что вы делаете со мной?» – это слова, которые произнес Кашин во время этого заседания. После этого арестовали и расстреляли. Вот это совершенно пронзительная, удивительная книга с очень глубокими и тонкими рассуждениями Рафаила Шумовича.
При этом Ирина Левинская подчеркивает, что Рафаил Ганелин был убежденным государственником.
Именно поэтому он был в очень мрачном настроении в последнее время. И, в частности, его бесконечно тревожило и глубоко огорчал вот этот разгром академической науки, который сейчас произошел. Рафаил Шумович забил тревогу еще 4 года тому назад, когда Академия стала государственной. И он написал письмо тогдашнему президенту Академии наук, но ответа никакого не было. Рафаил Шумович, он считал, что вот то, что сейчас происходит, приведет к бухгалтерскому, как он назвал, методу управления страной. И что это грозит очень серьезными политическими ошибками и просчетами. И разгром РАН – это удар не только по Академии, сколько по резервам государственной политики, без которых ни одно современное государство не выживает. Он говорил, что посмотрите, любое средство массовой информации по каждому серьезному вопросу обращается к экспертам высокого уровня. И власть тоже должна использовать академическую науку. И они нужны для того, чтобы представление о мире, социально-экономической природе, природы было достояние не только общества, но и элементом государственного управления. Он глубоко как бы глобально видел эту проблему. Поэтому, конечно, его последние годы были омрачены, он видел действительно катастрофу. Причем катастрофу не только для науки, но и катастрофу для государства.
Рафаил Ганелин много лет работал в отделе «Новой истории России» Петербургского института истории. Это был ученый мирового уровня, говорит заведующий этим отделом Сергей Лебедев.
Ученик Романова Бориса Александровича, тоже мировой величины в области внешней политики и русского империализма на Дальнем Востоке. Рафаил Шолович занимался экономической историей, занимался социальной историей, причинами революции, занимался национальными проблемами поздней Российской империи. Докторская диссертация его замечательная об экономических отношениях России времен Первой мировой войны с Соединенными Штатами Америки. Тогда это совершенно неизвестная была тема. Он не был историком партии, историком КПСС. Он был гражданским историком. И чем дальше, тем больше он склонялся к изучению общества. С началом перестройки он прямо открыто вступил на публицистическую стезю, стал писать против национальной ограниченности, против антисемитов, против русского национализма в крайне правом его варианте. Известным итогом явилась его книжка об отношениях Советского Союза и нацистской Германии перед Первой мировой войной по линии специальных служб. Он полагал, что существовали некоторые контакты и в ходе этой войны. Эта работа вызвала большой интерес и отклик, и противоречивые оценки. Но в целом, конечно, это прежде всего умный человек, и всегда жалко умного человека. А в нем, конечно, время отразилось от сталинизма через хрущевский период, перестройку до настоящего времени. Многие его любили, некоторым он стал примером.
Рафаил Ганелин не был только кабинетным ученым, он был не чужд и правозащитной деятельности. Например, участвовал в антифашистском журнале «Барьер». Сергей Лебедев считает Рафаила Ганелина ярким представителем Петербургской школы историков, для которых главное – это не концепция, а документ. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Лауреат премии имени Анны Политковской, депутат иракского парламента Вианда Хилл, обвинила боевиков террористической группировки «Исламское государство» в массовых похищениях и изнасилованиях женщин из езидского религиозного меньшинства в Ираке. Она также обвиняет террористов в торговле людьми и призывает международное сообщество оказать немедленную помощь оказавшимся в тяжелейших условиях курдским беженцам, христианам и езидам, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В интервью «Радио Свобода» Вианда Хилл, единственный депутат иракского парламента от религиозного меньшинства езидов в Ираке, рассказала, что с приближением зимы ситуация еще более усугубилась. Беженцы остаются часто без крыши над головой, постоянно идут дожди, и людям просто негде укрыться. Дахилл, которой недавно была присуждена премия имени Анны Политковской от правозащитной организации «Reach All Women in War», название переводится «Помочь каждой женщине в огне войны», подчеркивает, что судьба женщин-езидок в Ираке еще более тяжелые, чем у христианок, которых боевики террористической организации «Исламское государство» выгоняют из их домов.
Здесь нет иудеев. Что касается христиан, им просто говорят «уходите». Они становятся беженцами, но боевики не забирают их женщин, не похищают их. Похищают только езидок. И мы не понимаем, почему похищают именно езидок. В Ираке 500 000 езидов, 25 тысяч девочек и девушек были увезены. Мы не знаем точно, где они. Но известно, что некоторых держат в тюрьмах здесь, в Ираке. Других увезли в Сирию. Кто-то находится в Мосуле. Их забирают, чтобы насиловать и продавать по $150 за девушку.
Дахил призывает женщин-мусульманок из стран Запада, воюющих на стороне Исламского государства, по некоторым данным, таких около 30, задуматься над тем, что боевики делают с езидками.
Каждая женщина, поддерживающая исламское государство, должна поставить себя на место этих девочек, понять, через что им приходится пройти. Насилуют 12-летних, насилуют 10-летних. Я хочу спросить, если бы вы оказались в такой ситуации, что бы вы почувствовали? Если бы кто-то из вашей семьи оказался в ней, что бы вы чувствовали? Эти девочки могли оказаться вашими дочерями, вашими сестрами, вашими соседками. Было бы для вас нормальным, если бы кто-то надругался над вашей дочерью, над вашей сестрой, над вашей соседкой? Мне больше нечего добавить.
Имя Вианда Хилл стало широко известно после ее эмоционального выступления в иракском парламенте 5 августа этого года, в котором она назвала геноцидом действия боевиков Исламского государства против беженцев-езидов, блокированных на горе Синджар на севере Ирака. Дахил выступала со своего места, прервав обычный ход парламентской сессии. Спикер парламента пытался прервать ее речь, некоторые депутаты выкрикивали требования к ней замолчать, однако Дахил продолжала говорить.
Мою семью вырезают так же, как убивают всех иракцев. И сегодня езидов зверски забивают. Братья, оставим все политические диспуты. Мы хотим гуманитарной солидарности. Я говорю здесь во имя гуманности. Спасите нас, спасите нас.
После своего выступления Виан Дахил упала в обморок. Двумя днями позже президент США Барак Обама, объявляя о начале военной операции против Исламского государства и об оказании помощи езидам в Ираке, сказал: «На этой неделе одна жительница Ирака прокричала на весь мир: «Никто не приходит нам на помощь. Сегодня на помощь приходит Америка». 12 августа при жесткой посадке вертолета на горе Синджар Виан Дахил сломала обе ноги и несколько ребер. Пилот вертолета, перевозившего 35 человек, погиб. Среди раненых была репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» Алиса Рубин. Дахил после выздоровления намерена вернуться к депутатской работе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в завершение программы «Свобода в полдень» – новости культуры. Чешская писательница, автор книг для детей Ива Прохаскова, отказалась предоставить лицензию для спектакля Кемеровского областного театра кукол имени Аркадия Гайдара по ее сказке «Бабушка с крылышками», которая в переводе на русский язык вышла в начале этого года. О причинах такого решения писательница рассказала в интервью моей коллеге Александре Вагнер.
Автор двух десятков книг для детей и подростков Ива Прохаскова, дочь писателя и сценариста Яна Прохаски, который поддержал реформы «Пражской весны» и которому впоследствии запретили публиковаться в Чехословакии. В фильмах, снятых по сценариям Прохаски, его имя в годы так называемой «нормализации» не упоминалось. По политическим причинам его дочь Ива не смогла получить высшее образование и работала уборщицей. Книги для детей, которые она начала писать в конце 70-х, впервые увидели свет в Германии, куда писательница эмигрировала вместе с мужем. Здесь Прохаскова приобрела популярность и получила свою первую литературную премию за один из романов для детей. После «Бархатной революции» писательница вернулась в Чехию. Сейчас она живет в Праге.
О постановке мне сообщило литературное агентство, которое имеет права на мои книги, и свой ответ я давала также посредством моего агента. Объяснение было кратким. Я написала, что до тех пор, пока ситуация вокруг аннексии России Крым и события в Донбассе не будет решена каким-то удовлетворяющим все стороны способом, пока не прекратится вмешательство России во внутренние дела Украины, я считаю своим долгом не давать разрешения на театральную постановку по моему произведению. Я ожидала какого-то ответа посредством литературного агента, поскольку не общалась напрямую с представителями театра. Но о реакции на мое решение в итоге узнала из СМИ. Мне лично никто не ответил.
Как долго вы сотрудничаете с российскими издательствами и планируете ли по названным вами причинам запретить издавать ваши книги в России?
Сложилась довольно абсурдная ситуация. До недавнего времени я с российскими издательствами вообще не сотрудничала. Мои книги много лет периодически выходят в Германии, а переводы во многих странах мира. И только в прошлом году из России поступило предложение издать мою книгу «Бабушка с крылышками», которая имела успех, поэтому, вероятно, Кемеровский театр решил поставить спектакль спектакль по этой сказке. Я знаю, что какие-то переговоры с россиянами велись после книжных ярмарок. В Германии у меня подписаны договоры с несколькими немецкими агентствами, которые имеют право выдавать лицензии на переиздание моих книг. По этой причине о каких-либо переговорах и просьбах я обычно узнаю с опозданием. Если бы какое-либо издательство в России хотело перевести мою книгу, интерес был к моему роману «Нагие», мне придется запретить немецкому партнеру выдавать разрешение для публикации там моих книг. Для меня это будет означать не только потерю гонорара, но и необходимость уплатить неустойку. Но я готова понести убытки.
По вашему мнению, одиночный протест, отказ от постановок и издания книг в России способен что-либо изменить?
С одной стороны, можно, конечно, сказать, что мнение одного человека, его реакция на те или иные события не играют никакой роли, но я лично так не думаю. Я уверена, что воззрение общества формируется на основе взглядов индивидуума. Когда у одного человека есть счастливая возможность смотреть на события со стороны, а писатель таким человеком бесспорно является, мне кажется, что обязанность такого человека – высказывать свою точку зрения. Каждый, конечно, делает это в рамках своих возможностей, каждый реагирует на кризисную ситуацию по-своему. Большие общественные объединения, как, например, Европейский Союз, имеют возможность ввести в отношении России санкции. Тоже могут сделать и США. Я же, как простой человек и писатель таких широких возможностей не имею, но я могу ввести свои собственные небольшие санкции. Если бы моя профессиональная деятельность касалась другой области, я бы поступала иначе. Например, если бы я была ученым, я бы прекратила научное сотрудничество с Россией. Если бы я была спортсменом, я бы не ехала в Россию на Олимпиаду. Таковы возможности отдельного человека, который стремится к тому, чтобы его мнение услышали не только его близкие, но и большое количество людей.
Члены вашей семьи в годы чехословацкой нормализации были лишены возможности публиковаться. Связан ли ваш протест с тем, что пережила ваша семья?
Я хорошо помню события 1968 года. Мне тогда было 15 лет. Мой отец Ян Прохоско тогда стремился реформировать социалистическую систему Чехословакии. Он относился к кругу писателей, которые были лидерами того реформаторского движения, которое получило название «Пражская весна». Я помню, как тогда из разных стран мира звучали голоса одобрения из Бельгии, Голландии, США. Потом пришла оккупация, но этот поток поддержки не прекращался. Иногда публично, иногда дипломатическим путем, и продолжался до самой бархатной революции. Все эти годы у Чехословакии в демократических странах были те, кто ей симпатизировал. Для нас это было очень важно.
То есть вы проводите параллель между тем, что происходило в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 происходит на Украине?
Я думаю, что в данном случае историческая удаленность событий 68 года и 2014 не так важна. Намного важнее оса мотивации. Во время Пражской весны у Советского Союза были опасения, что Чехословакия постепенно перестает быть территорией, на которую распространяется влияние СССР. Сегодня же Россия испугалась, что на Украине слабеет ее влияние, при том, что речь идет о независимом самостоятельном государстве, и этот факт означает невозможность для россиян решать судьбу этой страны. Как и в случае с Чехословакией, так и в случае с Украиной, влияние с Востока было очень сильным. Это были экономические, военные связи. Беда была в том, что наша страна оставалась в зоне советского влияния, потому что была частью соцлагеря, как сейчас Украина находится в зоне влияния России, потому что раньше была частью Советского Союза. Но мне все-таки кажется, что даже тесная связь в рамках распавшегося СССР сегодня нельзя использовать как аргумент. Соседняя страна, пусть даже это страна-мамонт, страна-гигант, не может вмешиваться во внутренние дела другого государства. В этом я вижу параллель между чехословацкими и украинскими событиями, хотя эти события и отделяют между собой десятилетия.
Автор литературы для детей из Чехии Ива Прохоскова в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказала о причинах, по которым она решила перестать сотрудничать с российскими издательствами. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте повтор программы «Классный час», которую ведет Тамара Леленкова. Ну, а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».